Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня, вслед за началом этнических чисток на рынках, директора многих московских школ получили негласные циркуляры о предоставлении списков учащихся с нерусскими фамилиями. У нас в студии Евгений Прошечкин, представитель Московского антифашистского центра. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Убеждают ли вас те оправдания, которые прозвучали на этот счет от главы московского ГУВД Пронина?
Во-первых, не убеждают. А если даже учесть, что это как бы инициатива милиционеров снизу, милиционера участковых, какого-то отдела внутренних дел, то это все равно не красит столичную милицию. Даже если такого приказа не было, это значит, та обстановка ксенофобии, ненависти к чужим достигла в столице России таких уровней, что без команды уже милиция по зову сердца начинает заниматься этническими чистками. То есть, если даже не было никаких указаний, это все равно позор. Но мне кажется, просто задний ход сделали. Нет, это все полное безобразие.
Лидер движения против нелегальной миграции Александр Белов доволен сигналом, полученным от Кремля.
Те мысли, которые движение против нелегальной иммиграции пыталось донести до существующей власти в течение 4 последних лет, они наконец-то находят отклик. А именно в добровольном порядке наши люди сейчас собирают информацию о незаконных скоплениях иностранных граждан, в первую очередь выходцев из Грузии. ДПНИ уже заявила о том, что мы готовы содействовать в выполнении поручений, которые президент дал правительству. Из Грузии происходит наибольшее количество воров в законе, поэтому именно это сообщество играет ключевую роль в преступном мире. То есть на территории России до 1000 некоторые специалисты полагают, находятся грузинских воров в законе. При этом в самой Грузии ни одного не осталось.
На месте власти я не стал бы гордиться такими похвалами и таким союзником. Русская пословица говорит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Если господин Белов, он же Поткин, который начинал свою карьеру политическую, если так можно выразиться, у Дмитрия Дмитриевича Васильева в памяти, если он аплодирует действия властей, это значит не только в датском королевстве, но и в нашем королевстве тоже везде гниль, значит. В общем, это позорный факт, что такое экстремистское движение полностью поддерживает действия властей.
Ну да, и как стало сегодня известно, не только к ворам в законе применены вот такие санкции, но и к вполне добропорядочным членам грузинской диаспоры.
Вот это больше всего меня, и не только меня, волнует. Спикер наш Думы, господин Грызлов, Единая Россия и так далее, что он сказал? Что эти действия, ну, имеется в виду санкции против Грузии, никаким образом не отразятся на простых людях. Ну, как же не могут не отразиться на простых людях? Вот я пример совершенной жизни. Вот сегодня я просто с одной женщиной работаю. Она сказала, что вот у нее сын есть, он гражданин России, но так получилось, что учится в Грузии, там родственники. И вот девушка его, гражданка Грузии, прилетела законно, естественно, по визе в Россию, для того, чтобы законным браком обвенчаться. Они давно уже вместе. И вот что вы думаете. Ее не регистрируют здесь в связи с этой истерией. Соответственно, ЗАГС и не принимает их на регистрацию брака. Что им сейчас делать? Работать нельзя, ну, мы слышали все это. Бизнесом заниматься нельзя. Назад возвращаться сложно и дорого. Лететь через третьи страны. А где гарантия, что милиционер не подойдет в аэропорту и не пригласит ее любезного обезьянник? И так далее, и тому подобное. Как же это может не отражаться на жизни самых обычных граждан, которые там нравятся кому-то, Саакашвили не нравится, плохой он, хороший, но они-то никакого к этому отношения не имеют. Это разжигает общий градус ненависти и грозит России самыми плохими последствиями. В дальней авиации даже есть такой термин – точка возврата, то есть дальний самолет летит на дальше или возвращаться. И, как правило, второй пилот штурман говорит командиру: «Командир, до точки возврата 15 минут, чтобы тот принимал решение». Так вот, мне кажется, наше государство, вот то ли уже, не дай бог, эту точку возврата перелетело, когда мы превращаемся в ксенофобское, российское с элементами фашизма государство, то ли вот-вот мы ее, так сказать, преодолеем, эту точку. Ситуация крайне сложная, и она вообще грозит. Дело не в Грузии как таковой. Если мы пойдем по этому как бы простому ксенофобскому пути, который поддержит господин Белов, мы развалим Российскую Федерацию. Это я много раз говорю. О чем думают власти? Думают ли вообще о чем бы то ни было? Очень сомневаешься, когда видишь все это по сторонам.
Да, и сегодня вот вызвали в налоговую инспекцию Георгия Чертишвили, он же Акунин, а вот сотрудников Зураба Церетели тоже проверяли на лояльность, на разрешение на работу в России.
А вот только что я в новостях слышал, и вот это моя идея точки возврата, он, я как Бойли Мариот, вот он то же самое несколько минут назад в новостях Радио Свободы говорил, что такое впечатление, что мы можем не возвратиться на какую-то цивилизованную дорогу, а катимся какой-то пропасти. И очень печально, что власти подыгрывают самым таким мерзким, мелким, глупым на самом деле ксенофобским настроением. Мы тоже в новостях слышали, что кто победил на выборах местных в Грузии? Тот же ненавидимый властями России Саакашвили. Опять не хочу там плохой, хороший, но дело в том, что мы этим только помогаем. Ну, это как с Дудаевым было. Он бы развалился в 94-м году, если не началась бы война, национальное сплочение. Так и здесь. Своих даже прямых целей российское руководство не достигнет, по крайней мере, на данном периоде, а только противоположных.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что на студии Евгений Прошечкин, представитель Московского антифашистского центра. Обсуждаем последние события в Москве, где вслед за началом этнических чисток на рынках директора многих школ получили негласные циркуляры о предоставлении списков учащихся с нерусскими фамилиями. Максим Шевченко, аналитик, ведущий программы Первого канала «Судите сами», не видит угрозы роста ксенофобии.
Мне кажется, что на самом деле здесь нет никакой тенденции вытеснения грузинского элемента из сферы социальной, общественной, культурной жизни России. Никто не трогает грузинских врачей, грузинских академиков, не знаю, там, грузинских ученых, грузинских журналистов, работающих в России. Трогают те, кто связан с игорным бизнесом, те, кто связан с нелегальной какой-то торговлей паленой водкой или паленым вином. И что касается Зураба Церетели, грузину, не грузин, такое количество бронзы, которую он потратил на изготовление таких чудовищных монументов, должно, конечно, было вызвать вопросы достаточно давно. Вот когда придут к Георгию Данелии, вот тогда я вам скажу, дело серьезное.
Человек – существо совершенное, но хрупкое, а современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Евгению Прошечкину, председателю Московского антифашистского центра.
Ну, устами предыдущего выступающего русская пословица «только мед пить», что, дескать, это только коснется, ну, плохих грузин, так примитивно выражаясь. Но мы же несколько минут назад в новостях слышали, что начинают рыть под довольно популярным, кстати, хорошим, я без снобизма скажу, мне нравятся его книги, писателем Акуниным. Журналистами, так сказать, писатель очень талантливый, поэтому считать, что это коснется только воров в законе, ну, по меньшей мере, наивно. Я вот только что ж привел историю простых людей, простых, один гражданин России, другая гражданка Грузии, которые не могут сочетаться с законным браком из-за вот этих вот свистопляски, поэтому я не разделяю. И потом еще. Надо, конечно, прежде всего думать о России. Так вот, мы этим развалим Россию. Почему? Да потому что ну, не все у нас такие грамотные милиционеры. Как они отличат, скажем, грузина от человека Северного Кавказа, который является гражданином России? Ну, фамилия там, но ведь не все же Швили. Есть грузинские фамилии на Ия, и так мы дружественных нас абхазов, так скажем, тоже в эту же кучу свалим. Ну, к примеру, там много похожих фамилий. Понимаете, в чем дело? Это подогреет ненависть к Кавказу как таковому, и события в Кондопоге, и в других местах, и там в Саратовской области и так далее. Вот власть, понимаете, подогревает все это. И это может привести к цепной реакции. Грузия это только, ну, запал, а уйдет у нас и Кавказ, и Поволжье, и Якутия, и бог знает что. Я еще раз говорю, к своим обращениям к власти я давно перестал ссылаться на Конституцию, на права человека, на декларации и так далее, и так далее, и так далее. Я уже давно говорю, речь идет о единстве государства. Развалится государство, вы не только своих кресел, ведь можно и голов-то не поиметь-то собственных. Поэтому остановитесь, может, еще не все упущено.
Сегодня, кстати, Россия проиграла целый пакет судов в Страсбургском суде по правам человека. В частности, некоторые из них касались, ну, преследований по политическим, этническим мотивам, запрещения правозащитных организаций.
Ну, вот это знаменитое по всему миру, 100 лет с лишним истории, армия спасения. Это христианская организация, ничем плохим, но абсолютно не занимающаяся. Но не понравилось то, что форму носят, то, что она там нерелигиозная, благотворительная, придрались и прекратили у нас, ничем они плохим не занимались. Вот на площади Курского вокзала они людей без определенного места жительства подкармливают бульонными булочками, я это сам видел. И вот мы из таких вот ксенофобских убеждений ее прикрыли, в Страсбурге нас поправили и, в общем, правильно сделали.
Слушаем вопрос от Георгия из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, это очень диковинное явление. Ну, понятно, что у Путина лопнуло терпение, но надо же сдерживать себя, все-таки о будущем думать. И второй момент, вот что там взятки, ведь чиновники берут взятки за то, что налоги кто-то не доплачивает. Это же общеизвестно, значит, надо узнать, кто брал взятки.
Полностью поддерживаю то, что сказал радиослушатель. Вот он, собственно, что сказал? Что, ну, не надо играть в эмоции, не надо опускаться до базарной свары. Не все, конечно, хорошо, говорит с грузинской стороны. Я не хочу сказать, что с той стороны все белые, пушистые и лучистые глаза. Заявление министра обороны о том, что Новый год встретит с Хинвали, ну, это война, так или иначе, это неправильно. Да и в начале 90-х годов был такой президент Звиад Гамсахурдия, которого 90% народа поддерживали. Он же выдвинул тезис, это тоже никуда не уйдешь. Грузия для грузин. Он, как, кстати, после него Слободан Милошевич, автономию с Южной Осетии прекратил. Кончилось в обоих случаях очень плохо. Поэтому нет, конечно. Но, понимаете, надо, чтобы эмоции не перехлёстывали. Никуда мы с Грузией ни она на Луну, на Марс не улетит. Надо, пройдет этот период, я надеюсь, будут отношения восстанавливать как-то. И зачем делать таких массу мелких, в общем-то, шажков? Недостойных, я бы сказал, великой стране, о которой мы постоянно любим говорить.
Председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль осуждает произвол властей и милиции.
Страна работает как раз в режиме низового милиционера, и закручивание гаек вышло за рамки всяких приличий. Поэтому я думаю, что что-то в этом режиме сломалось, и, вероятно, мы стоим на краю больших и крайне неприятных для общества событий, потому что дальше ресурсов нормального планомерного развития у страны нет.
Очень и очень нечасто я согласен с мнением постоянного выступающего по свободе Джемаля Гидера. Но в этот раз, ну, полностью до последней запятой с ним абсолютно согласен.
Слушаю москвича Петра.
А, добрый вечер, уважаемые господа. Ну, вот о точке возврата. Ну, конечно, она пройдена, эта точка возврата. Но если уж президент употребляет слово «некоренные», вот, а сам-то он в Москве кто, если разобраться? И где вообще политическая логика в отношении Грузии? Вот господин Косачев вчера говорил, что, ну да, Грузия пусть вступает в НАТО, она ведь маленькая. Чем больше там будет маленьких стран, тем более неповоротливым будет НАТО. А вот Украине нельзя. Это наверху. А внизу я просто на улице вижу русского амбала с косичкой, с пивом, который орет, что ж ты, сука, приехала в Москву, а по-русски не разговариваешь. Подгоняют машину с громкоговорителями к рынку и кроют там всех приезжих, и ни один милиционер не подходит. Это было буквально неделю назад.
Ну что ж, джин вылезает из бутылки, радиослушатель четко говорит. А насчет коренных, не коренных? А давайте посмотрим на Кондопогу, на ее карту. А до 40-го года, до советско-финской зимней войны, это территория какого было государства? Это же не Советский Союз. Это же было Финляндия. Значит, те, которые сейчас бьют в грудь, что мы, дескать, коренные, остальные пришли, буквально поколение, два назад, там тоже были далеко не коренными. Так что вот это разделение народов коренные, не коренные, это крайне опасно. Кстати, я очень часто бывал в Абхазии, вот эти все, вообще на Кавказе часто бывал, и в Нагорном Карабахе, и в Баку, и в Ереване, и в Чечне, и так далее. Вообще все эти разговоры, кто раньше пришел, там, в 13 веке, в первом, до нашей, не до нашей, это как, извините, жонглирование огнем на пороховой бочке. Это крайне опасно. Но когда это говорят просто граждане, политики маргинальные, это одно. А когда на самом верху, выше некуда, такие речи слышны, я боюсь, наш народ, зараженный ксенофобией, поймет это очень превратно, и мы поедем совершенно не туда, куда надо.
Слушаем Наталью, радиослушательницу из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. Мы уже, конечно, едем совершенно не туда, куда надо. Месть, по-моему, даже в уголовном праве является отягощающим обстоятельством. А в политике почему-то это считается признаком патриотизма. Вот мне непонятно, вот как не стыдно, вот когда с Молдавией какие-то разногласия были, тут же нашлось вино плохое. Сейчас казино плохие. А раньше что, они не знали, что казино плохие? Кто следующий? Вот интересно. Это же какой-то просто бандитский подход. То есть мы вас крышуем, пока вы нам послушны.
Абсолютно верно. И это не первая радиослушательница, которая поднимает этот вопрос. Ну, то, что в работе казино в России, в Москве есть масса нарушений, я думаю, вряд ли кто-нибудь будет с этим спорить. Но любопытно. Выходит, действительно, $1 млн чистой прибыли, значительная часть не облагается налогом в день. Годами все это есть. Все знают, иначе как же в один день можно было все решить, имею в виду закрыть. И, значит, ждут власти какого-то повода. Вот повод нашелся, вот их крышуют, там крышевали бы, я не знаю кто, нанайцы так не тронули бы, а вот грузины давайте тронем. Но ведь этим власть, ну, очень неумна, она сама себя высекает. Выходит, мы, зная все, мирились, и, вероятно, недаром, годами, а теперь спохватились. Ну, далеко мы едем от правового государства. Ой, наш бандировщик не туда летит.
Слушай, москвичку Ольгу Васильевну.
Добрый вечер, господа. У меня вопрос вот господину Прошечкину такой. Сегодня утром на родственной вам радиостанции узнал, что они официально передали, что 2/3 главных врачей московских лечебных учреждений являются этническими грузинами. Ну, это меня немножко зацепило. Я так решила, что выродились, что ли, все администраторы, медики других национальностей. Но вопрос у меня такой. Вот я иду в ЖЭК. У нас начальник ЖЭКа с армянской фамилией. Паспортный стол, Юго-Западный округ, тоже с армянской фамилией. Иду в поликлинику с грузинской фамилией. 10 лет такого не было. И все люди приезжие. И почему не продвинули москвичей на эту должность, а приезжих? Вот у меня вопрос к вам.
Но они приехали во времена Ивана Грозного.
Ну, тяжелый, конечно, факт. Но я хотел бы вот тут, прямо перед нашей радиослушанницей, покаяться в какой-то мере. Вот детский врач, Марина, мой детский врач, но не мой, моего ребенка, Аншванидзе Марина Аполлоновна. Лучшего вот врача и человека я в жизни, можно сказать, не видел. Всегда приветливый, всегда хороший. Далее, если полностью верить нашей радиослушке, вот они когда приехали, они приехали тогда, когда зарплата, да и сейчас-то не весь какая, крайне нищие. И наши москвичи, я думаю, туда не шли не потому, что это была хлебный детский врач, какая-то там должность, а просто не хотели по той причине, почему москвичи кирпичи не кладут, на стройках не работают, не водят трамвай-троллейбус, асфальт не кладут, потому что не хотят. А асфальт нужен городу, врачи нужны и так далее. Поэтому ничего плохого, то, что такие очень важные и, тем не менее, не очень, по крайней мере, до недавнего времени высокооплачиваемые места занимали люди разных национальностей, я тут ничего плохого абсолютно в этом не вижу.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Вы знаете, я вот как-то хочу сказать, что сейчас очень легко кидается словом фашизм. Всегда были какие-то трения между грузинами и армянами. Например, в Ереване есть музей Матанадара. Так там просто документы приведены, что армяне талантливые грузин. Но никто же не говорит, что это армянский фашизм. Есть какие-то сегодня в газетах статьи, где сказано, что слово фашизм ничего плохого не означало. В Италии там был фашизм лучше, чем в Германии. Но, видно, судят по делам. А ведь какая была задача у Гитлера? Чтобы из славянских детей сделать тупую скотину. Посмотрите на вокзалы и даже в школах Москвы.
Ну вот поэтому и занимается Евгений антифашистской работой.
Я хотел бы заметить, что вот за нашу передачу слово «фашизм», за исключением названия моей общественной организации, где я председатель, мы ни разу не произнесли. Это уж радиослушательница, так сказать. И, а что касается итальянского фашизма, который, да, иногда говорят, что он такой был хороший, замечательный, непонятно, правда, почему тогда его лидера в Милане 25 апреля за ноги повесили и над еще уже мертвым трупом глумились. Кто это были? Может, не итальянцы, а уж какие-то же домосоны, я не знаю. Поэтому ничего, так сказать, тут хорошего нет. А то, что межнациональные отношения вообще на Кавказе очень и очень сложны, и они чреваты. Это я хорошо знаю, говорю, много раз бывал на Кавказе, с Абхазией у меня очень тесные связи. И в советское, кстати, время это тоже было. Вот, например, в 79-м году были забастовки абхазского населения, было неспокойно, были волнения. Другое дело, что они так не афишировались, но мы этого абсолютно не отрицаем, мы как раз действительно и занимаемся тем, чтобы эта зараза не перешла, как мы в этой передаче говорим, точку возврата, после которой уже деваться будет некуда.
Слушаем Валентина Николаевича, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Значит, вот можно понять, я пытался по справочкам переписи населения, сколько русских было в Грузии, ну, во времена Советского Союза, ну, скажем, до 90-го года. Ну, вот по разным справочникам разные цифры, от 50 до 100 тысяч. Значит, на днях господин президент Грузии объявил, что у них там находится 100 или 150 семей. То есть это приблизительно, ну, по 3 человека в каждой семье, это приблизительно 500 человек. Куда же делись 49 тысяч 500 людей? Их выгнали оттуда.
Ну, вряд ли все-таки в Грузии, несмотря на то, что отъезд негрузинского населения был в 90-е годы, отрицать сложно. Но вряд ли там 500 человек, это, наверное, что-то вы не поняли, президента Саакашвили, вряд ли.
А я нет, уже... он имел в виду, наверное, в Тбилиси, потому что там живут молокане.
Да, это религиозные русские, да, там целые деревни есть. Ну, не в Тбилиси, конечно. Я хочу сказать, что я уже упоминал, что я живу в России, поэтому, конечно, самое меня в Москве волнует то, что происходит здесь. Но, с другой стороны, я уже отмечал, что в самом начале 90-х годов действительно Звядгов Сахурди сделал ряд заявлений безответственных и действий. Я сам вот недавно, только избрали Звядгов Сахурди, в Москве была презентация его правительства, нескольких министров. Я сам лично в культурном центре Мзиури присутствовал. И вдруг слышу, один говорит: у нас есть территориальные претензии ко всем по периметру странам, граничащим Грузии, но мы пока добрые, и мы пока никому их не предъявляем. Так что я далеко не апологет господина Саакашвили, все, что там происходит.
Напомню, что у нас в студии Евгений Просочкин, председатель Московского антифашистского центра. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. Начальник УВД Москвы Владимир Пронин пообещал наказать сотрудников милиции, которые собирали в школах информацию о грузинских детях. По словам Пронина, ведется проверка, действительно ли были подобные случаи. Он отрицает, что в школу посылались официальные запросы. Из Москвы в Тбилиси в пятницу были депортированы свыше 130 человек, как нелегальные иммигранты. Спикер Совета Федерации России Сергей Миронов призывает власти не приступать к закону в отношении выходцев из Грузии. Влиятельные мировые державы намерены приступить к обсуждению возможных санкций против Ирана в связи с его отказом прекратить программу обогащения урана. Решение принято на встрече в Лондоне министров иностранных дел Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции. Госдума ратифицировала соглашение о порядке вывода российских военных объектов из Грузии и о транзите российских войск и вооружений через грузинскую территорию. В карельском городе Кондопога снова произошел пожар на лесопилке, принадлежащей выходцам из Чечни, не исключен поджог. Пятигорский военный суд приговорил к 6 годам заключения сержанта Валерия Васильева, избившего до смерти солдата. Депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы выразили сожаление, что власти России не прислушались к критике в отношении дела ЮКОСа. Члены Совета безопасности ООН согласовали проект резолюции по Северной Корее, который призывает Пхеньян отменить запланированные ядерные испытания и немедленно вернуться к переговорам по его ядерной программе. В Грузии на выборах в местные органы власти правящая партия «Национальное движение» по предварительным данным одержала убедительную победу. Президент Киргизии Курманбек Бакиев под давлением оппозиции сменил некоторых руководителей силовых структур. Вотум недоверия правительству в Венгрии в парламенте не прошел.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Евгением Прошечкиным, представителем Московского антифашистского центра, обсуждаем сегодняшние события, когда вслед за началом этнических чисток на рынках директора многих московских школ получили негласные циркуляры о предоставлении списков учащихся с нерусскими фамилиями. Депутат от фракции «Родина» Андрей Савельев, замглавы Думского комитета по делам СНГ, приветствует великорусское возрождение.
Русское большинство до сих пор чувствует себя крайне угнетенным. Тем более, когда возникает внешний противник, который как бы подчеркивает разницу не только межгосударственную, а разницу межкультурную. Возникает уже конфликт не государств, а конфликт народов. И то, что происходит сейчас, это как бы обретение России собственного лица и самосознания. Что нельзя разговаривать с Россией языком силы. Нельзя русскому большинству навязывать волю каких-то отдельных группировок или этнической мафии, или бюрократических кланов, или каких-то корпораций, которые тоже на этнической основе образуются в системе власти. Наоборот, идет нормализация, но она идет через болезненное осознание своего места в мире. Поэтому в целом это процесс позитивный, хотя и опасный.
Позитивный, хотя и опасный. Интересная сентенция. Надо гордиться своей страной, надо свою политику проводить. Все это правильно, но не глупыми, мелкотравчатыми методами, которые способствуют только обострению ситуации и возвеличению того политического деятеля Грузии, вроде с кем как бы борется. А что касается господина Савельева, я с ним часто сталкиваюсь. Вот относительно недавно в прямом эфире телекомпании RTVI он заявил, что дело Бейлиса убедительно доказало юридически в суде порядке, что вот некое национальное меньшинство кровь-то младенцев христианских режет и пьет. Если вот это имеет в виду господин Савельев, возрождается в России. Нет, такое возрождение нам, наверное, не нужно.
Слушаем москвичку Елену.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотела бы сказать, что господин Прошечкин трудится на благо, прежде всего, но на благо русских. И я воспринимаю его деятельность как направленную на благо мое и моих детей, потому что всегда начинается с преследования чужих. Говорится, бей чужих, чтобы свои боялись. Потом все переходит на преследование своих. И я поняла, потому что сейчас происходит, вот по произволу, который происходит с грузинами, то есть бей грузин, потому что он грузин, то завтра могут начать вполне в таком государстве беззаконном, абсолютно. Будут бить меня, если мы просто не поднимем голос свой протеста.
Ну да, это как в старой притче, когда придут за вами, уже некого будет звать на помощь.
Мне очень радует сегодняшние, Владимир, звонки наших радиослушателей. Причем, обратите внимание, как толерантно, спокойно, мудро говорят наши простые граждане, хотя и вот иногда представители власти мне кажется, заливают в другую сторону. Вообще, с одной стороны, гордишься своими гражданами, а с другой и страшно. Вот в 1938 году один молодой человек, еврей по национальности, во Франции, кажется, стрелял, убил немецкого дипломатического работника. И «Хрустальная ночь», вот скоро будет печально очередная годовщина, 9 ноября. И по всей начались погромы, по всей Германии начались погромы. И там, ну, как бы это тогдашний Третий Рейх, власти сделали вид, хотя это, конечно, было не так, все было организовано, что это народ, что это возмущенный народ вышел на улицы громить там разных писатых. Вот так. А у нас, видите, народ проявляет в данном случае мудрость, это власти, и представители власти разжигают такую вот ненависть. А народ понимает, если милиционер получит власть, он ее давно получил, над человеком с фамилией там Швилли, Дзе, завтра он, да и не завтра, сегодня он и вас тоже дубиночкой по почкам пройдется. И я очень доволен сегодняшними звонками радиослушателей.
Елена Боннер, вдова академика Сахарова, одна из авторов прокламации «Остановить кампанию травли Грузии», которая распространена сегодня, винит в происходящем высшее российское руководство.
Кампания, которая сейчас развязана антигрузинская, все ее участники, руководители страны, по-моему, уже заслужили статью о разжигании национальной ненависти. Все. Начиная с главы государства. Практически то, что он сказал насчет предоставления места коренному населению России на рынке. Он озвучил в своей манере лозунг «Россия для русских». Когда не знает страна даже, что Грузия православная страна, ничего не знают. Ну, громить готовы. Это ужасно.
Да, знаниями у нас, конечно, ситуация не очень хорошая. Да и с настроениями, я бы сказал. Вот относительно недавно, когда-то, мы сейчас в прогрессивном радиостанции, «Эхо Москва», задали вопрос москвичам, прогрессивным радиослушателям и так далее. Какой вопрос? А вот можно ли гражданам России, Северного Кавказа, жить в центральных областях Российской Федерации? И что вы думали? Кажется, 72, ну, больше, чем 2/3 прогрессивного радиослушателей сказала, не надо нам, не могут они жить в центральных областях России. В общем, диковато. И, конечно, вас не знают, что грузины тоже православные. А сколько раз я был сам на почте, слышал, как почтовые работники говорят, Уфа – это не Россия. Неоднократно я слышал. Или, к примеру, бывали случаи, когда приезжает в другой город человек, допустим, с Кабардино-Балкарии, а его спрашивают визу и так далее. То есть части России многими чиновниками признаются как за границей. Конечно, невежество – одна из питательных, так сказать, составляющих ксенофобии, расизма и фашизма. Это верно.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая.
Алло, здравствуйте.
Добрый здравствуйте.
Вечер. Вы знаете, вот у меня есть два хороших строителя, они этнические армяне, а живут в Грузии. Ну, конечно, они работают здесь, в Подмосковье, как, наверное, и многие оттуда приехали. Они, конечно, не согласны с режимом Саакашвили. Ну, абсолютно есть на то видно причины, раз они сюда приехали работать. Ну, вот у меня вот такой вопрос. А вообще опыт, вот, например, европейских стран, есть вот в случае то, что произошло, да, с российскими гражданами в Грузии, и, ну, за исключением там Израиля, который просто за несколько солдат снес пол Ливана, ну, вот такой опыт, где какие-то страны применяли какие-то такие же методы или какие-то средства по того, чтобы как-то разрядить эту обстановку или хотя бы как-то наказать ту или иную страну, которая участвует, например, явно демонстрируя свою невежество к стране. Вот.
Ну, во-первых, был известный случай, послуживший поводом для Первой мировой войны, когда покушение сербских националистов на эрцгерцога Фердинанда послужило началом всемирной бойни.
Убийство, Гавриил Принцип, и не только, кстати, жену тоже погибла, жена эрцгерцога, организация националистическая, Млада Босния была, и вот под Жужевым из другой стороны Германии, Австрия действительно ультиматум передала, и он был принят сербской стороной, кроме одного единственного пункта. Дело в том, что австрийские власти сомневались, так сказать, непредвзятости сербских следователей и хотели, чтобы и австрийские следователи работали в расследовании. Это не было принято, и началось то, что началось, вот эта ужасная бойня. А что касается случаев, когда за какое-то поведение какого-то государства накладываются какие-то репрессии, ну, это даже есть в уставе ООН, это санкции, такие санкции в свое время после захвата Кувейтом Ираком, режимом Саддама Хусейна, по согласованию с ООН, были предприняты против этого режима. Такие случаи бывают. Бывают односторонние санкции против вот компаний, которые оружие продают, вот Америка такие часто вводит. Вы знаете, на самом деле, я хочу сказать, все это возможно, но разум терять-то нигде нельзя, вот в чем дело. Я же не говорю, что режим Саакашвили во всем прав, что все там замечательно и так далее. Я просто говорю, что, во-первых, это и неэффективно, глупо, и я даже постоянно возвращаюсь от Грузии к России. Это развязывает разрушительную ксенофобию в российском обществе. Это дает милиции, часто тоже невежественной, в руки дубинку, так сказать, во всех смыслах этого слова. Это ведет к войне всех против всех. Это ведет, еще раз говорю, к развалу Российской Федерации. Если везде пойдут кандапуги, то и Чечни никакой не надо будет.
Слушаем вопрос от москвича Олега.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас в стране фашизмом обычно называют гитлеризм. Первый законодательный акт в национальном сфере Адольфа Гитлера, его правительство, заключил с принятием так называемых Нюрнбергских законов. У них длинное название, поэтому называют так вот кратко. В соответствии с которым все важнейшие должности, ну, например, в науке, начиная с заведующим кафедрой, должны занимать только истинные арийцы, то есть немцы. Но разве кто-нибудь может обвинить в этом наше правительство? Посмотрите на его состав. А вот грузинское правительство состоит только из грузин, хотя у них много меньшинств. И, между прочим, почему вы ни разу не повторили о том, что 2/3 так называемых шпионов – это джавахетские армяне?
Ну, то, что там мелькнула одна армянская фамилия, это факт, но зачем это, так сказать, муссировать? Насчет замечательных Нюрнбергских законов мы их хорошо знаем. Я даже помню, там один последний пункт был. Евреям не возобновляется пользоваться цветами и символикой своего народа. Это имелось в виду, что, наверное, звезды носить шестиконечные. Дело в том, что Россия, в отличие от Грузии, является действительно многонациональным государством. Ну, в Грузии тоже много народов, но вот ввиду некоторой неглупой политики там на ножах стали и с абхазами, и с осетинами. Это, в общем-то, факт. И надо ли России уподобляться в этом? А самое главное, все-таки, это, наверное, не национальность человека в российском руководстве, правительстве, а его, ну, качество. Вот, например, есть талантливые журналисты, я не знаю, многим нравится, допустим, Познер, и что мы будем, так сказать, требовать, чтобы он на том основании, что он там такой нации у него, и такая мама, и такой папа, не готовил свою передачу, я так просто пример такой привел. Мне кажется, это не тот путь, и надо по лучшим образцам гордиться. А что вы не привели пример, допустим, в Соединенных Штатах, столь многим ненавистным. Там министр иностранных дел, женщина, к тому же, так скажем, не англосакского происхождения, афроамериканка. Есть совершенно другие примеры. Был японец в одной латиноамериканской стране, президент государства и так далее. Так что, извините, надо по лучшим примерам ориентироваться, а не по другим.
Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», считает сегодняшний конфликт своеобразным испытанием для России.
Наша страна выдерживала и не такое. Мы выдерживали и Батыя, и 300 лет татаро-монгольского ига. Мы выдержали и Гитлера, и Наполеона. Конечно же, сейчас Россия находится в ослабленном положении после 70 лет безбожной коммунистической власти. Но я думаю, что Россия все-таки выдержит и это искушение, и это испытание. А то, что происходит, ну, происходит то, что наша элита продает свою собственную страну.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Петра Михайловича.
добрый день.
Здравствуйте.
Но я все-таки не согласен с господином Прошечкиным. Посмотрите на состав наших СМИ, на наше управление, на нашу науку, медицину, на наших военнослужащих. В общем, элитарный слой общества, он интернационален полностью. И так что разговоры о ксенофобии, это, в общем-то, во многом они натянуты. Теперь позиция России, она вполне адекватна. Может быть, надо было учесть известное выражение, что Восток – дело тонкое, и проявить больше, что ли, более гибкий подход, более избирательный. Вот в чем дело. Ввести, может быть, не полностью запрет на денежные переводы, а ограничить какими-то суммами там, в пределах прожиточного минимума, чтобы это не ударило по беднейшим слоям грузинского народа.
Я не понял, военнослужащие, офицеры, какой такой национальности? Кто там сейчас у нас занял все места, какие нации, особенно среди офицеров, вроде в последних 15-20 лет, это как бы не самое прибыльное место в российском обществе. И вот эту старую опять, извините меня, ксенофобскую дуду, давайте высчитывать нации, кто в прессе, кто в бизнесе, ну ни к чему хорошему она никогда не приводила. Уважаемые радиослушатели, давайте действительно по таланту, на своем месте человек или не своем месте. Вот, допустим, есть ну, какая-нибудь ведущая, которая мне вот не нравится по телевизору, мне меньше всего, ну, накривляются там, глупо, ну, вот так, мне кажется, я не прав, возможно, но мне меньше всего интересует, какая национальность. Мне она не нравится, и все. Вот так, наверное, нужно.
Ну да, и великодержавный шовинизм не измеряется вот этим процентом, потому что, например, при Сталине, который был этническим грузином, больше всех пострадал грузинский народ от репрессий в процентном отношении.
Конечно, конечно. Кстати, и опять же, режим Саакашвили, правительство Саакашвили далеко не самое лучшее правительство. Но все-таки вряд ли оно по своим репрессиям, при том, что там не все хорошо, не все хорошо с оппозицией, но вряд ли оно уж до Лаврентия Павловича Берии это дотянуло. Поэтому вряд ли уж сравнивать. Наверное, до этого еще не дошли. А сравнивать, что национальность одинаковая, ну это абсолютно несерьезно и недостойно.
Слушай, вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи.
Добрый
Кстати,
вечер.
У Кондолизы кровь супер и самых первых американцев. Но я не об этом. Я хотел бы сказать, вот с кем вы, господа, вот представители высшей культуры нашей. Вы помните, как в прошлом году на московских выборах была снята партия, которая хотела очистить Москву от мусора, и как все кричали, и все, значит, была команда такая из Кремля, и все, в общем-то, эту партию осуждали. Сейчас, в общем, дальше правительство наше пошло, чем эта партия. И Сванидзе в прошлом году кричал, что не дай бог, если на какую-то нам нацию кто-то наедет, он покинет эту страну и уедет. Я сегодня с интересом слушал, что он скажет на «Эхо Москвы». И он сказал, что мать у него славянка, и никакой он не грузин, языка никакого не знает, он в четвертом поколении коренной москвич, никуда уезжать не собирается, и перешел на арабов, и начал клеймить арабов. И вопрос был исчерпан. Я считаю, что скоро эта политика, ну, и как бы вот закончится, и все это замнется, и скоро мы обо всем забудем. Потому что даже самому Сванидзе этот вот вопрос абсолютно не интересен. И все наше высшее общество, и все наши представители культуры, и остальные наплевать на все. Спасибо.
Ну, порадуемся за Кондолизу. У нее, кстати, кроме англосаксонской, итальянская кровь, так что в этом плане полный интернационал. Что касается партии, которую сняли, да, были вопросы. Одна ксенофобская партия, ЛДПР, подала на другую ксенофобскую партию. Но я не знаю, я, честно говоря, не очень скорбил по поводу того, что сняли партию, которая действительно занималась ксенофобией. Ну, ничего, конечно, власть не лучше показала себя. Но, тем не менее, ничего страшного, сняли и правильно сделали, что сняли.
Да, вот но ее сняли не за национализм, а сняли ее за то, что депутат дал свой рабочий телефон в предвыборной листовке.
Ничего, ничего, не надо. Ксенофобские материалы, они были, подставлялись, не надо подставляться, поэтому я не разделяю, у меня нет такого, знаете, безбрежного правозащиты, такой совершенно безбрежный. Нет, есть определенные рамки, подставился, получи. А что партия, что ее депутаты Государственной Думы, вот только что господин Савельев поддерживает самые омерзительные вот кровавые наветы, всякую гадость, это лишний раз показывает, что правильно сняли, правильно. Иногда власть не совсем плохо себя ведет. А то, что власть такая же, а разве что-то другое говорю.
Слушаем москвича Сергея.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Понятно, когда вот Савельев, Рогозин говорит о коренных народах, но когда президент, юрист по образованию, который должен оперировать понятием граждане России, говорит о коренных жителях, там, это уже о многом говорит, говорит о месседже, который посылается. Месседж серьезный, потому что вот как было там с НТВ, с ЮКОСом, сейчас вот с Грузией, а дальше вот коренные народы
вас
пойдут.
Я согласен с радиослушателем. Хотя вот если не этот вот омерзительный налет, на самом деле рациональное зерно в словах президента, если так спокойно все есть. То есть порядок на рынках навести, конечно, надо. Надо показать, что люди должны действительно торговать все, так сказать, кто как бы желает. И, понимаете, я вот почти уверен, что если что-то там изменить, прозрачно показывать, как эти там места люди получают, то ничего не изменится. Тот, кто громче всех кричит, заполонили рынки и так далее, он ну никак в 4 утра не будет вставать и мешок там тащить на себе не будет. Я почти уверен. Ну, там какой-то продукции. Но, тем не менее, большую как бы гласность, большую, как говорят, прозрачность, большую доступность желающим работать на этих местах, чтобы не было вот этих, знаете, страшилок или не страшилок, что вот там перехватывают, там за копейки скупают, потом вздувают. С этим надо все разобраться, наказать виновных, если такие факты есть. А виновные сами наши власти, и далеко, власти, которые берут взятки, которые, собственно, живут на этом, и милиция, руководство. То есть без ксенофобского налета с этим разобраться, в принципе, надо. Но правильно радиослушатели говорят, это здравые зерна уходят в сторону, а всплывает, как и часто бывает, самое неприглядное.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, чья подпись стоит первой под сегодняшним обращением «Остановить кампанию травли Грузии», опасается роста популярности националистов.
Боюсь, что вся эта антигрузинская истерия и все эти разговоры по поводу очистки рынков от криминальных элементов действительно создают хорошую почву для расширения движения, которое себя называет движением против нелегальной миграции, но на самом деле это националистическое, я бы сказала, фашистское движение и главный лозунг России для русских. Я девочкой была в 30-е годы, так для меня это больше всего напоминает практику фашистской Германии, где евреев подслеживали. Но вот как раз я считаю, что эта кампания не повредит взаимоотношениям между русской и грузинской интеллигенцией, потому что русская интеллигенция не виновна в этой кампании и возмущена этой кампанией, и протестует против этой кампании. Я думаю, что грузины об этом знают.
Я тоже так же считаю, конечно, как и Людмила Михайловна. Единственное, я хочу сказать, что опасность не в том даже, что между грузинским и русским народом какой-то катаклизм произойдет. Вот этого как раз не будет. Я хочу сказать, что мы этим делаем еще один шаг в сползании к массовой, тотальной ксенофобии, к борьбе всех, как говорил Гоббс, английский философ, против всех, к хаосу, к развалу федерации. А это только повод, это только повод. Вот, понимаете, милиционер, он же не знает ни истории, ни культуры. Вот ему сказали, что если шевелили, это значит, надо его в кутузку и подальше, куда телят не гонял Макар. Вот. Но ведь он же будет и, так сказать, людей с фамилией на Ия, и фамилии там еще, и Северный Кавказ, и не брюнеты, не блондины пойдут, и так далее, и так далее. Мы еще один делаем шаг к очень опасному направлению. Хотя, конечно, я думаю, в перспективе наладятся наши отношения с Грузией.
Слушаем вопрос из Великого Новгорода от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я прежде чем задать вопрос, хочу поблагодарить господина Прошечкина за подвижничество, добрую совесть и ясный ум. Спасибо вам большое. А вопрос у меня несколько гротескный, чуть гротескный, скажем так. Коли Уфа оказывается не российским городом, коли Кабардино-Балкария не российская страна, то, может быть, оно и к лучшему. Может быть, мы останемся жить в Новгородской республике, и, слава тебе, Господи, остальным будет хорошо, и нам неплохо. Спасибо, всего доброго.
Ну, мысль понятная. Но исторический опыт говорит, что когда Новгородская республика со своим таким вещевым правом хотела жить, как она хочет, вот с Московии пришли, так сказать, другие русские и очень жестоко разобрались с Новгородской республикой. Если взять ближе Тверь, с Тверью тоже большой был напряг. Нет-нет, если мы потеряем, так сказать, Кавказ, пойдет цепная, мне кажется, реакция, тут и Татарстан, тут Уфа, которую вы упомянули, и Башкортостан, тут и Якутия, и так далее, вряд ли мы удержимся в такой, знаете, вряд ли мы станем такой Голландией, Бельгией такой, нет-нет, тут все пойдет по швам, и, да и вообще... В Костроме вот были, там ужасно окуют, просто возмутительно, хорошо, ну невозможно так, понимаете, я хочу сказать, и вот остановиться невозможно, просто мы развалимся чуть ли не по районам, ну это всеобщая вселенская катастрофа, по сравнению с которым, вот 15 лет скоро будет распад Советского Союза, ну покажется цивилизованным, добрым разводом.
Да, ну и в этом и был гротеск этого вопроса. Слушаем Виктора Васильевича из Тверской области.
Добрый вечер, господа.
Да.
Я
вечер.
Давний слушатель вашей радиостанции еще с конца 60-х годов. И слушал постоянно ее, ну, можно сказать, с замиранием сердца, ловил каждое слово. Но последнее время, честно я вам скажу, вы как-то не тем вы занимаетесь. Вы вот сейчас просто подстрекаете грузин, вообще все постсоветское пространство, вы занимаетесь подстрекательством.
Ну, во-первых, во многом благодаря свободным радиостанциям и обрели бывшие советские республики свободу из тюрьмы народов.
Ну вот, наконец, мы дождались звонка радиослушателя, это, скажем, весьма острокритического. Ну, на то и свобода, мы на свободе находимся, любое мнение можно слышать миллионам радиослушателей. Нет, мы не подстрекаем, а мы, наоборот, хотели бы, чтобы все было хорошо, так скажу поспокойно.
Как вы считаете, по каким сценариям будет развиваться нынешняя ситуация? Вот сегодня вышло обращение остановить кампанию травли Грузии, которую подписали видные правозащитники, журналисты, политические деятели. Не стоит ли российское общество, интеллигенция на грани противостояния нового?
Это вполне возможно, потому что то, что сейчас происходит, зашкаливает даже привычные рамки, так сказать, обычные... риторики властей и ксенофобии, и бог знает чего-то. Вполне возможно, что мы находимся на новой, вот я уже говорил, опасной черте, опасной грани, интеллигенция, правозащитники это чувствуют и жестко выступают, и правильно делают. Я только надеюсь, что, ну, почти как с нефтепроводом около Байкала, который тянуть хотели рядом, власть все-таки сделает какие-то задние ходы. Кстати, если ум есть, можно это сделать, и не потеряв лица. Тут нет ничего такого особенного. Мы ничего плохого-то и не советуем на самом деле. Ну, еще надо предпринять какие-то действия. Еще не все потеряно на самом деле.
Да, послезавтра предстоят в ряде регионов выборы, местные органы власти. Надеюсь, что на них не будет разыграна местная национальная карта. Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Евгений Прощикин, председатель Московского антифашистского центра. Обсуждали сегодняшнюю ситуацию, когда вслед за началом чисток на рынках директора многих московских школ получили циркуляры о предоставлении списков учащихся с нерусскими фамилиями. По микрофону работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лена Ширяева и Марк Штильман.
Руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».